Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. И мы будем говорить о главных темах сегодняшнего дня. Это прямой эфир, напомню, поэтому можно нам писать смс плюс 7 925 48 948 в телеграме «Говорит Москобот». Ну и впоследствии, когда уже появятся гости в нашей студии в программе «Умные парни», можно будет и звонить по телефону, задавать вопросы. 495 код 7373948. О чем мы поговорим в ближайший час? Во-первых, в Госдуму внесен проект о штрафах за отказ владельцев сайтов удалить незаконные данные. Спросим у человека, который занимался тем, что продвигал этот законопроект, и также поговорим о том, на какие сайты он будет распространяться. Далее поговорим про развитие Дальнего Востока, сколько денег будет потрачено на развитие региона и в какой период. Кроме того, поговорим об ипотеке. СМИ пишут, что у выплативших ипотеку возникают некие проблемы с выводом квартир из залога. А также в конце часа обсудим будущее студентов. Дело в том, что студенты в России назвали самые привлекательные места для работы. Вот и поговорим о том, где мечтают работать учащиеся вузов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Госдуму сегодня внесен проект о штрафах за отказ владельцев сайтов удалить незаконные данные. Отмечается в пояснительной записке к документу, что действие закона будет распространяться в том числе и на такие сайты, как YouTube, Twitter, Instagram и Facebook. Владелец сайта заплатит штраф до 4 миллионов рублей, если откажется удалить информацию по законному требованию, если эта информация не касается порнографии и какой-то информации об экстремизме. Если же данные, которые необходимы удалить, касаются этих тем экстремизма и детской порнографии и продолжают быть доступными в интернете, то владельцу этого ресурса предстоит заплатить уже два раза больше, до 8 миллионов рублей. За повторный отказ от удаления этих данных придется заплатить до 15 миллионов рублей. Законопроект внесли в Нижнюю палату парламента глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский. Ну вот, если посмотреть детально, что предусматривает законопроект. Это штрафы для провайдеров, владельцев ресурсов в интернете за непринятие провайдером хостинга мер по ограничению доступа к запрещенной информации и за ее неудаление. Если это просто граждане, то от 50 тысяч до 100 тысяч рублей предусматривают санкции в виде штрафа. Если должностные лица, от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. Для юридических лиц здесь уже сумма посерьезнее, от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Далее, повторное совершение указанных административных правонарушений, что оно влечет? Оно влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, на должностных лиц уже до 800 тысяч рублей, и юридические лица тут попадают под штраф до 8 миллионов рублей. Ну и штрафы повышаются для провайдеров, понятное дело, и владельцев сайтов и ресурсов в интернете, которые не удалили информацию с призывами к экстремизму, детскую порнографию, информацию об изготовлении или продаже наркотиков. Здесь сразу до 15 миллионов рублей. Сейчас выясним еще больше подробностей. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский присоединяется к нам. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите о проекте и о штрафах. Это действительно огромные штрафы. Почему именно такие суммы фигурируют в пояснительной записке 8 миллионов и 15 миллионов? Это максимальные?
Ну, это штрафы для юридических лиц и штрафы за неоднократное исполнение требования об удалении запрещенной вредоносной информации. Для физических лиц штрафы начинаются от 200 тысяч рублей. Значит, объясню, почему возникла необходимость ввода штрафных санкций. Дело в том, что вредоносный контент, такой как изображение порнографического характера, в том числе с участием несовершеннолетних, там, рекомендации по изготовлению наркотических средств, там, места, где их можно приобрести, или там, группы смерти и инструкции по тому, как лучше и легче уйти из жизни, это все не редкость на пространствах интернета, в том числе в наших социальных сетях и в социальных сетях, которые, значит, управляются из-за рубежа. Надо отдать должное. Конечно, они стараются подчищать все эти негативные явления, но, однако же, достаточно серьезная статистика показывает нам, что определенный процент остается в общем доступе. Мы хотим вот такими штрафами простимулировать все площадки тщательнее, качественнее относиться к самоочищению от той информации, которая запрещена к обороту Российской Федерации.
Сергей Михайлович, вы говорите, что вот остаются такие, ну, обрывки информации. Вы думаете, это по не усмотрели просто, не доглядели где-то в каких-то социальных сетях? Ведь руководители каких-то ресурсов, ну, вряд ли будут допускать появление запрещенной информации, зная, что за это карается.
Абсолютно верно. Это, как правило, недосмотр, недоразумение. Но это, так сказать, не является поводом не принимать решительных мер по борьбе с запрещенным контентом. Поэтому мы хотим таким образом простимулировать владельцев уважаемых площадок, создавать специальные службы, отделы, совершенствовать свои технические возможности по поиску и удалению такого рода контента. Уверен, что если нас поддержит палата и мы примем вот этот наш законопроект, который мы внесли с Александром Алексеевичем Финштейном, то эта работа будет выведена на качественно новый уровень.
А в пояснительной записке отмечаются, даже перечисляются сайты, самые известные, YouTube, Twitter, Instagram и Facebook. Это значит, что это те площадки, где в основном такая запрещенная информация и публикуется. Или нет?
Вы знаете, это не исчерпывающий список. Мы провели в пояснительной записке просто примеры, которые опирались, к сожалению, и на пространствах Рунета, и в наших социальных сетях, и в наших ресурсах отечественных тоже встречаются такие недоразумения. Мы, конечно же, всегда исходим из того, что надеемся на то, что это было сделано не по злому умыслу, и уверены в этом. Но, однако же, действительно, и пользователи, и граждане в своих обращениях, адресованных депутатам Государственной Думы, в том числе отмечают возможность поиска такого рода контента на просторах Рунета.
Сергей Михайлович, объясните механизм. Вот есть пользователи, любой может зарегистрироваться там на Ютьюбе, в Твиттере, и вот этот человек выкладывает информацию, которая запрещена. Сервис обязан сразу отследить это и заблокировать, или это потом происходит с помощью проверки каким-то образом?
Конечно,
кто находит эту информацию запрещенную?
Мы считаем, что сервисы должны заниматься самостоятельным мониторингом для того, что происходит. И надо сказать, что в большинстве случаев они действительно с этим справляются. Ну, попробуйте выложить в Инстаграм какую-нибудь гадость, ваш аккаунт будет заблокирован через несколько минут. Вот. Но есть просто менее, так сказать, популярные ресурсы, есть просто специально создаваемые страницы в интернете с подобным контентом. Мы широкого спектра действия закон, понимаете, планируем принять. То есть это не обязательно какая-то конкретная соцсеть, там русская иностранная, это вообще все цифровое пространство. У каждой страницы есть пользователь в интернете, это может быть физическое, юридическое лицо, и он должен нести ответственность за то, что он там выкладывает в части, если это информация, которая определена перечнем уже, является запрещенной к распространению на территории России.
Но при этом должна быть премодерация, то есть мы к этому стремимся, чтобы сервисы, все площадки проверяли информацию, которую хочет опубликовать некий пользователь.
Нет, премодерации здесь не будет, это исключено, это просто технически, физически невозможно. Мы же говорим о том, что штрафы наступают в случае, если сервис не удалил, понимаете, не удалил.
Да, там даже формулировка висит, «отказался удалить», правильно я понимаю?
Или «отказался удалить», да. Ну, например, пользователи или регулятор в лице Роскомнадзора, которого мы планируем использовать в качестве исполнителя вот этих решений, которые сейчас проделывают огромную работу по поиску и блокировке досудебных, в том числе, запрещенного контента. Вот если по каким-то причинам, вот по проведенной статистике, мы же видим, что были такие отказы. на иностранных сервисах, отказы после того, как уже было указано на противоправность этого контента. Вот тогда возникает инструмент оштрафовать. И оштрафовать достаточно серьезно.
Ну, ваша оценка, если все заработает так, как вы предполагаете, то насколько часто придется прибегать к этим инструментам и действительно штрафовать?
Вы знаете, практика покажет, не хочу забегать вперед. Во-первых, мы только-только внесли законопроект, он еще должен пройти обсуждение в Комитете Государственной Думы, потом пройти три чтения, как вы знаете, по нашему регламенту. Так что время покажет. В любом случае, нам кажется, что этот инструмент необходим, и он сможет на качественный уровень вывести работу по очищению русского сегмента сети интернет от противоправного вредоносного контента.
Сергей Михайлович, вот наши слушатели сейчас пишут, например, один из них пишет, как же вы будете штрафовать YouTube, например, он просто не захочет и все. То есть складывается у некоторых ощущение, что против YouTube нет приема.
Это не так. Есть практика применения штрафов в отношении тех ресурсов, у которых нет представительства на территории Российской Федерации. Но, кроме того, я хочу еще внимание заострить вот на каком моменте. Вот представьте себе, что вынесено решение оштрафовать там тот же YouTube или Twitter, да, за размещение противоправного контента. Ну, представим себе, что это, не знаю, там, какие-то сообщения о сбытии наркотиков. Вот. Так вот, оштрафованная компания несет колоссальные репутационные издержки не только на территории России, но и за рубежом, да, где продаются там акции, где они в том числе зарабатывают большие деньги. Поэтому мы уверены в том, что значит, таким образом, даже не применяя механизм непосредственного взыскания штрафа, мы простимулируем все площадки без исключения значит, находиться в правовом поле Российской Федерации и следить за тем, чтобы такого рода контент, а он запрещен во всех странах мира, практически без исключения, да, то, о чем мы говорим, там не появлялся и вовремя удалялся.
Спасибо большое. Спасибо. Сергей Боярский, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, рассказал о том, как должен работать законопроект. Сегодня документ внесли Сергей Боярский и Александр Хинштейн в Нижнюю палату парламента. Александр Хинштейн – это глава Комитета по информационной политике. Я напомню, что речь идет о том, чтобы штрафовать за отказ владельцев сайтов, которые не хотят удалять незаконные данные. Тот контент, который запрещен для распространения на территории Российской Федерации. Так вот, этот закон будет действовать, если пройдет и на YouTube, и Twitter, Instagram, и Facebook, и другие социальные сети. Владелец сайта будет платить штраф до 4 миллионов рублей, если откажется удалить информацию, которая противоречит закону. И если эта информация касается экстремизма и детской порнографии, тут уже отдельный перечень штрафов, которые могут доходить до 15 миллионов рублей. Мы продолжим обсуждать главные темы дня после перерыва.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Я напомню, что наши слушатели могут принимать участие в эфире, когда мы вызваниваем наших экспертов. Вы можете не только слушать, но и писать, как-то комментировать диалог. СМС-портал +7 925 48 948. И увижу ваше сообщение, если в Телеграме вы найдете «Говорит МСК-бот» определенный и напишите через него сообщение. Сейчас будем говорить о развитии Дальнего Востока. На это направление будет потрачено больше 2 триллионов рублей за 4 года. О выделении таких средств в рамках национальной программы сегодня сообщил вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев. Говорит, что до 2024 года даже больше 2 триллионов рублей выделят. И эти деньги пойдут на развитие дорог, здравоохранение, образование. И характеризует Трутнев следующие 4 года как очень насыщенные для Дальнего Востока. Что изменится и что мы будем наблюдать, будут ли заметны эти вливания в развитие региона через 4 года. Поговорим об этом с Сергеем Старовойтовым, политолог, генеральный директор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Сергей Игоревич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Екатерина.
Вот скажите, пожалуйста, много это или мало? 2 триллиона рублей, даже чуть больше, за 4 года для того, чтобы люди не покидали регион, потому что Труднев жалуется, что вот мы за последние 5 лет даже создали больше 50 тысяч рабочих мест, а все равно прирост населения не случается на Дальнем Востоке.
Ну, конечно, это большая проблема, и неудивительно, что Полпред обращает на нее внимание. А отток населения из большинства регионов России, это приобретает масштаб стихийного бедствия. Сейчас эта тенденция немного остановлена эпидемией, потому что в Москве, в Питере, в Казани, в Краснодарском крае, да, в традиционных таких магнитах, в традиционных точках притяжения для тех, кто ищет рабочие места и более высокие зарплаты, чем в своих регионах, ситуация ухудшилась. И они, и вот эта вот миграция, она получила обратное направление. То есть люди стали из Москвы возвращаться к себе в регионы. Но сейчас вроде начинается ослабление, и снова миграция набирает силы. Понятно, что на Дальнем Востоке действительно ситуация непростая, депрессивная, но там есть ряд характерных, если угодно, региональных особенностей. Понимаете, да, например, самый яркий из них то, что вы вспомните, Дальний Восток осваивался вахтовым методом. Туда ехали люди, неважно, на строительство Байкало-Амурской магистрали или на строительство вот этих рыбных заводов и флота на Камчатке, да, или других объектов, крупных предприятий, которые строились хоть в Красноярском крае, в Сибири, да, хоть на Дальнем Востоке. Ехали с полным ощущением, а это не какие-то неведомые люди, да, это родители. Это эти люди еще живы, проще говоря. Это поколение еще вот-вот там в пенсионном возрасте. Они только что закончили активный свой период, период рабочей активности. Они еще все помнят, и вот это настроение, то, что они работали туда за всю страну, а за это имели повышенные блага. Если вы помните, северные коэффициенты, они не зря родились. И человек с Дальнего Востока, с севера крайнего, он воспринимался более состоятельным человеком, чем обычный, например, там житель Москвы, Рязани, в общем, средней полосы России, да? И, собственно, ради этого и ехали. Мы выполняем для страны какую-то сверхважную задачу. Нас посылают на стройки века, хоть золото мыть, хоть бам класть. Но за это нам не только почет и уважение, но и повышенное материальное обеспечение.
Оплата труда. Так.
И вот, и вот ситуация изменилась. А ведь вот это настроение-то у дальневосточников сохранилось, и они ждут двух вещей от центра федерального. Во-первых, уважение, а во-вторых, неких благ, которые будут им даны по факту того, что они дальневосточники. И вот, например, хабаровские протесты, они ровно про это. Уважайте наше мнение, да?
Ну, уважение вы в каком плане? Вот что значит получить уважение с точки зрения жителя Дальнего Востока? От федерального центра.
Смотрите, это же абстрактная категория.
Да, я понимаю, поэтому хочу разобраться, что вы имеете в виду.
Да, что значит уважение? Это значит, во-первых, на этом можно и остановиться, федеральный центр должен оказывать некие знаки внимания, причем безвозмездные. И вот эти вот дотации достаточно высокие, они на самом деле, это не маленькие деньги, за них можно много что сделать. И здесь Труднев абсолютно правильно поступает, он дает дальневосточникам то, чего они хотят. Ну, если, конечно, мы за скобками оставляем реальную пользу от этих денег, да, то есть на них что-то будет сделано, на эти деньги. То есть некие инфраструктурные объекты там появятся.
То есть, смотрите, само выделение денег, это уже такой месседж, что мы о вас помним, мы вас уважаем, и вот, пожалуйста, мы заботимся о вас. И, соответственно, сам расход этих денежных средств на дороги, на здравоохранение, на образование, ну, на улучшение инфраструктуры, на то, чтобы нам было приятно оставаться там, где мы живем, и чтобы мы не стремились уехать. Это все понятно.
Совершенно,
но есть, смотрите,
совершенно верно. Москва заботится о жителях Владивостока, Петропавловска, Камчатского, Хабаровска и так далее.
Хорошо,
вот
но тут загвоздка.
Этого,
деньги выделяли и раньше, деньги выделяют сейчас, создают рабочие места, но, по словам Труднева, незаметно. И он надеется, что хотя бы в ближайшие 4 года вот эти изменения и вливания, они будут заметными со стороны. А чтобы их заметить, чтобы они стали заметными, что должно произойти? Как раз вот этот показатель численности населения?
Да вы знаете, здесь миграция останавливается одним способом – созданием рабочих мест. По-другому никак не остановить. Ведь люди, это же не культурная миграция, да, что вот человек во Владивостоке живет, а ему непременно хочется Эрмитаж каждый день видеть. Да? Это же не такой мотив. Нет, люди уезжают даже не в поисках климатической зоны, не в поисках культурного многообразия. Люди едут элементарно за более высокой зарплатой и за возможностью карьерного роста. Вот если эти деньги будут направлены на создание новых рабочих мест или увеличение доходности старых, а также будут созданы то, что бюрократическим языком называется карьерные траектории, когда молодой человек будет понимать, что сегодня он приходит на завод рабочим, да, а через 10 лет он станет мастером цеха, а потом замдиректором завода, да, то вот если вот эти карьерные траектории будут очевидны с уровня еще профориентации в старших классах, если будут под это заточены учебные заведения в регионах, когда они будут обучать тех студентов, не абстрактных, да, экономистов, которые потом, конечно же, посидев у себя и понимая, что юристы и экономисты в таком объеме во Владивостоке или в Хабаровске не нужны, они уезжают официантами работать в Москву. Вот для них это слом карьерной траектории. И вот если будет выстроена система единая от профориентации в школе через высшие учебные заведения и через рабочие места, привязанные к тому количеству выпускников, тогда ситуацию можно будет исправить.
За 4 года это возможно?
Заливать экономику. Да нет, конечно, это долгий процесс. Но положить начало, конечно же, можно. Другой вопрос. Залить просто деньгами экономику, ну да, будут построены мосты, дороги, что там еще будет построено полезного. Но системного воздействия это не окажет. И вот здесь вопрос самый важный в том, как полпред, как власти в Москве, в правительстве России и на местах видят свои задачи по распределению этих средств. Если это мера реанимационная, давайте дадим денег и успокоим вот, там, общественные настроения, то это мертвому припарки, то, что называется. А если есть какая-то глубокая стратегия, да, не на 4 года, может быть, на 40 лет, или там, как президент говорил, да, до 30-го года.
До 2035-го. Там да. Две программы, ну, вот, да, первая до 24-го, вторая до 35-го.
Да, вот если играть в долгую, если играть системно, то из этого толк, я думаю, будет.
Ну, мы надеемся, что будет толк, но пока, вот я еще раз повторю слова Трутнева, который говорит, мы создали рабочие места, да, 50 тысяч, но эти изменения незаметны. Со стороны их нельзя наблюдать.
Ну, вот ровно, вот знаете, это ровно это мало, и это происходит. Это их мало, а вот б, я еще раз говорю,
вопрос, это
сломанные карьерные траектории.
Вот сломанные, но это же творческий процесс. Та система, которую нужно выстроить, о которой вы говорите, это же, во-первых, работа на года, выстраивание, чтобы человек рос с ощущением того, что он хочет продолжить жизнь и работать, как вы говорите, выстроить карьерную лестницу именно в том регионе, где он родился. Ну вот приблизительно, вы говорите годы, сколько понадобится, если мы сейчас вот в наши дни закладываем начало такой системы формирования?
Вот вы знаете, все зависит от того энтузиазма, с каким возьмутся за дело. Если вы помните, почему послевоенный Советский Союз строился фантастическими темпами? Ну потому что во время войны люди привыкли за 2 недели железные дороги строить там на сотни километров, да? И им высокие темпы послевоенные казались отдыхом и благом. То есть у них контраст был в обратную сторону. Mm-hmm. Да? Вот сейчас мы все, общество в целом, я не только чиновников имею в виду, мы разленились, мы считаем, что можно долго запрягать и не спеша ехать. Вопрос в том, то есть, проще говоря, нужны стахановские темпы.
Я поняла. Сергей Игоревич, коротко вот ответьте, пожалуйста, стоит, нашему слушателю. Слушателю Рауль Кастро пишет, он называет то, что вы говорите, бредом, потому что какая карьера от работы, от рабочего к начальнику предприятия, потому что предприятия на весь регион только 3 штуки. Это я цитирую. Буквально 10 секунд.
Надо создавать рабочие места, создавать новые предприятия, рабочие, что тут скажешь.
Ну, не понятно. Но сначала мы создаем рабочие места, а потом уже школьники мечтают о карьере, чтобы занять эти рабочие места. Спасибо большое, Сергей Старовойтов.
Надо создавать рабочие места в привязке к интересам школьников.
Спасибо. Спасибо. Сергей Старовойтов был с нами на связи. 14:30, информационный выпуск, далее.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:36. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. И вот о чем заявляет в эти минуты Владимир Путин на совещании по бюджету. Несколько его заявлений я прочитаю. Для роста занятости, говорит президент, доходов людей нужно использовать все инструменты, включая возможности федерального бюджета. Далее, задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена. На рынке все еще сохраняются сложности. В России подросла безработица, еще остается высокой. В центрах занятости зарегистрировано 3 миллиона человек. Власти России должны учитывать настроение граждан России, которые приняли поправки к Конституции, добавил Владимир Путин. И еще точечные решения по поддержке экономики и граждан России оказались правильными. Они были беспрецедентными и сгладили остроту кризиса. Еще поступают в эти минуты заявления Владимира Путина, но подробности вы услышите в информационных выпусках. Если будет что-то важное, я обязательно буду читать, слежу за лентой новостей. Сейчас будем говорить об ипотеках. Дело в том, что те, кто выплатил вот в последние месяцы ипотеку, они столкнулись с некими проблемами. Сегодня об этом информация появилась в РБК. У выплативших ипотеку возникли проблемы с выводом квартиры из залога. Банки винят в проблемах Росреестр, который якобы не справляется с потоком после отмены изоляции. И в июне, после снятия вызванных пандемией ограничений, заемщики российских банков, погасившие ипотеку, столкнулись с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость. О таких проблемах пишут клиенты различных банков, и отзывы есть на форумах в интернете. Еще те, кто переоформлял и рефинансировал ипотеки, тоже столкнулись с какими-то ограничениями, и задержки с выдачей закладных часто длятся даже больше месяца, отмечает РБК. Кредитные организации объясняют их ограничениями в работе МФЦ, которые были во время эпидемии, пандемии, и большинство закладных на российском рынке еще оказывается в бумажном варианте. Только с 2018 года стало возможным оформлять такие документы в электронном виде. Екатерина Щурихина, младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» с нами на связи. Екатерина, добрый день.
Добрый день.
Насколько эти проблемы существенны, то, о чем я говорила, вот проблемы с выводом квартир из залога. Если это действительно так, то люди, получается, выплатили полностью деньги за квартиру, но не имеют права пока ею распоряжаться в течение какого-то времени, которое может доходить до месяца. Что вам известно об этом?
Да, действительно, клиенты многих банков жалуются на задержки выдачи закладных, поскольку МФЦ и Росреестр еще полностью не вошли в штатный режим, и за период нерабочих недель у банков накопилось много закладных к выдаче. Соответственно, пока МФЦ и Росреестр не справляются с таким потоком.
Еще?
Соответственно,
да,
наиболее сильно это, конечно, влияет на клиентов, потому что в случае, если клиент погашает суду, то у него отсутствует возможность распоряжаться без согласия кредитора своим имуществом. Если он, например, планировал сделку с недвижимостью, то при таких задержках он может, например, упустить какой-то выгодный вариант по продаже квартиры. Если же кредит рефинансируется и закладная не передается в новый банк, то это может грозить заемщику в новом банке повышенной ставкой.
Вот об этом расскажите подробнее. То есть, если задержка случилась, то в эту ситуацию может попасть просто человек, который решил рефинансировать, но не по своей вине. Тогда откуда, куда ему жаловаться, куда бежать и как возместить этот ущерб полученный, повышенная ставка?
Ну, здесь вряд ли получится что-то взыскать, поскольку в договоре с новым кредитором это обычно прописывается, что до момента, когда закладная будет передана новому кредитору, ставка выше. Соответственно, заемщик заинтересован как можно более скором передаче этой закладной в новый банк. И разница в ставках может доходить до 2-3 процентных пунктов.
Екатерина, и расскажите про бумажный вариант. Вот говорят, что большинство закладных, вообще документы на российском рынке, они бумажные. И начали только переводить в 2018 году. Вот такая ситуация, сложившаяся сейчас с коронавирусом, не простимулирует ли банки перевести все документы по ипотекам, по кредитам в электронный вид? И насколько это затратно для них?
В целом пандемия показала эффективность цифровых каналов, и я думаю, что ипотечные закладные тоже пойдут по этому пути, и их перевод в электронный формат ускорится. В принципе, активная регистрация электронных закладных началась только полгода-год назад. И большинство закладных сейчас, да, действительно бумажные. И, возможно, многие банки, даже текущие закладные, будут переводить постепенно в цифровой формат.
Екатерина, я слышала о том, что как раз в последние месяцы сейчас много предложений по покупке квартир онлайн. То есть можно посмотреть и онлайн приобрести. Далеки ли мы от того момента, когда можно будет оформить ипотеку вот буквально за несколько минут онлайн? Или мы пока еще к этому не готовы? Я просто сама брала ипотеку, я знаю, как ее нужно оформлять, сколько раз нужно приехать, где расписаться, и это процесс не самый короткий, не самый приятный.
Банки к этому, конечно, стремятся, поскольку тоже заинтересованы в ускорении этого процесса и в снижении времени на оформление заявок. Но именно полная онлайн-выдача ипотеки в ближайшие год-два вряд ли будет в массовом режиме организовано.
Есть ли какая-то информация, какие клиенты каких банков больше пострадали, вот как раз не могут получить документы свои бумажные, какие-то имеют проблемы с рефинансированием? Есть какие-то данные об этом?
РБК писал о том, что в основном это клиенты крупных банков, у которых и до пандемии были более длительные сроки выдачи закладных. У небольших кредитных организаций, у которых не такой большой портфель ипотеки, в целом этот процесс идет быстрее.
Ну, мы надеемся, что все-таки через какое-то время у нас не будет задержек. И месяц – это большая задержка, считается? Вот вы говорите, раньше и до пандемии были проблемы такие, задержки у крупных банков. Но месяц – это много или мало, вот чтобы получить документы?
Для ипотечных закладных это не такой большой срок, но задержка более месяца, там в пределах 3 месяцев, может существенно скорректировать планы человека, если он планировал какие-то сделки с недвижимостью, либо рефинансирование.
Спасибо большое. Екатерина Шурихина, младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА», была с нами на связи. Если среди наших слушателей есть те, кто погасил ипотеку, выплатил, наконец, и у вас ваша квартира в собственности, но вы имеете опыт получения быстрого ваших документов из банка, или наоборот, вы не можете в течение какого-то времени добиться, то напишите об этом. Это тоже интересно. +7 925 48 948 или в Телеграме, говорит Москобот. И также отмечает, что если вы рефинансировали в этот период, то тоже можете столкнуться с проблемами, когда вот документы очень долго и передаются от одного банка к другому. Это сами банки объясняют в первую очередь тем, что МФЦ закрывались, в Росреестре возникли очереди, ну и бумажные документы пока полностью никто не отменил, и с 2018 года только закладные начали переводиться в электронный формат, а если верить нашему эксперту Екатерине Шурихиной, то этот процесс в реальности начался только буквально полгода-год назад, поэтому все очень затягивается. Тогда закрываем мы эту тему. Если есть какие-то комментарии от наших слушателей, мы ждем по СМС или по Телеграму и переходим к следующей, тоже очень важной теме.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Как изменились предпочтения студентов? Те люди, которые... вот это наше будущее. Вот кто наше будущее? Это студенты, это школьники, кто буквально через несколько лет начнут работать в полную силу, а буквально через 10-20 лет будут составлять основу среднего класса. Вот куда эти люди сейчас стремятся, кем они хотят быть, где они хотят работать? Есть исследование, о котором я вам сейчас расскажу. Студенты в России назвали самые привлекательные, по их мнению, места для работы и отмечают представители компаний, которые провели опрос, что предпочтения при выборе будущего работодателя, они как-то существенно в связи с эпидемией коронавируса не изменились. Это эксперты компании Universum. Есть в распоряжении РБК документ. Опросили они больше 25 тысяч студентов вузов по всей стране и составили рейтинг самых привлекательных работодателей России 2020. Так вот, они разделили еще студентов по специальности. Начнем с бизнес-коммерции. Коротко расскажу. Бизнес-коммерция, студенты, они очень хотят работать в Гугле. Потом в «Газпроме», «Яндексе», «Газпромнефть», «Сбербанк». Студенты, которые специализируются на инженерном деле, на естественных науках, они бы хотели работать в «Газпроме». Дальше у них по списку «Газпромнефть», «Гугл», «Роснефть», «Роскосмос». Если вы учитесь и получаете специальность в области IT-технологий, то лучшим работодателем, по мнению студентов, опять же, Google, Яндекс, Microsoft, Intel, Сбербанк. Здравоохранение, медицина – это клинический центр первого МГУ имени Сеченова, американская медклиника, европейский медцентр, центральная клиническая больница, управ делами президента. Гуманитарные науки, искусство, образование – тоже Google, и более узких нишах студенты отдают предпочтение таким известным компаниям, как Siemens, BMW, Coca-Cola, IKEA и что-то подобное. И также исследователи выяснили, что по окончанию учебы большинство студентов хотели бы начать карьеру в международной компании. Ну а кто не хочет работать в международной компании? Поговорим сейчас об этом. Пресс-секретарь Superjob Константин Тихов. Константин, здравствуйте.
Екатерина, здравствуйте.
Расскажите нам, предпочтения студентов, вот где будет работать молодежь после окончания высших учебных заведений? Что вам известно об этом?
Ну, смотрите, действительно, различные опросы мнений, да, студентов говорят о том, что крупные лидеры рынка, да, они являются приоритетами. Во многом это связано с тем, что понятно, все люди хотят работать в успешных компаниях. Также определенное значение играет фактор самой информированности, да. То есть, условно говоря, там название компании на слуху, да, и, соответственно, из этого произрастает некое желание в ней работать. Вот. Безусловно, если мы говорим про какие-то узкие отрасли, то там пропорционально снижается, скажем так, выбор таких работодателей, да, когда мы говорим про какие-то такие широкие, скажем так, специальности, то, безусловно, там выбор этот больше. Вот, в целом, если говорить про то, насколько этот рейтинг соответствует или не соответствует действительности, то понятно, что плюс-минус он таким, наверное, и должен быть, хотя если вот говорить про конкретные какие-то отрасли, то здесь можно дискутировать на эту тему, потому что, там, например, если мы говорим про IT-технологии, то я бы, безусловно, называл Superjob, потому что мы IT-компании, безусловно, мы должны входить в любой, да, рейтинг привлекательных работодателей, потому что мы сами...
Да, но вас я не вижу в этом рейтинге пока.
Вот, это несколько странно, это сразу вызывает вопросы, потому что, естественно, мы как лидеры рынка с точки зрения HR прекрасно понимаем, как создать условия для своих сотрудников, и, собственно говоря, я могу сказать, что с точки зрения именно корпоративной культуры, заботы и возможности роста мы предлагаем, наверное,
я поняла.
Едва ли не лучше.
Вы сейчас хотите повлиять на студентов, которые нас слушают, чтобы они не хотели в Google, а хотели в Superjob. Хорошо. Ну вот вопрос от нашего слушателя Григория из Санкт-Петербурга. Почему никто не хочет стать предпринимателем? Почему не хотят работать на себя? Или этот момент просто упустили? Как вы считаете? Может быть, у вас есть какие-то данные? Вот те студенты, которые сейчас учатся.
Смотрите.
На себя или на чужого дядю?
Здесь нужно понимать, что насколько я понимаю, да, опрос был про работодателей, да, и безусловно, то есть условно говоря, вопрос заключался в том, чтобы люди назвали компанию, да. Безусловно, есть люди, которые хотят работать на себя, и это во многом скорее призвание, да. Точно так же, как нужно разделять, например, профессии, да, и жизненные обстоятельства. Вот, ну, условно, я не знаю, да не обидится на меня никто, но уборщица, да, это профессия или жизненные обстоятельства? Скорее, наверное, второе.
Ну, вы вот, знаете, сейчас столько сервисов различных клининговых, и это так все красиво называется и подается, что, не знаю, в каких-то моментах, мне кажется, становится престижным работать в таких крупных компаниях, которые тоже себя умеют зарекомендовать.
На менеджерской позиции, безусловно, но если мы говорим, да, про клининги,
ну, а то как же рост? Как же карьерный рост?
Преимущественно это все-таки низкооплачиваемый, неквалифицированный труд, чаще всего мигрантов.
Ну вот смотрите, если верить другому исследованию, за время пандемии, последние месяцы, самыми востребованными были как раз специалисты, это врачи, ну вот именно недоставщики. Врачи, понятное дело, почему. Потому что они востребованы. То есть есть определенное объяснение. Какие еще, есть ли у вас данные, информация, профессии популярны в последнее время? Разные данные можно. За последние 3 месяца, допустим, какие-то вакансии появляются. Или за последние там 5 лет. Вот кого ищут и не могут найти работодатели?
Mm-hmm. Ну, смотрите, безусловно, все, что связано с IT, да, это и, там, я не знаю, обычные программисты, да, и все, что находится на стыке, да, и более того, мы, в общем-то, прогнозируем, что именно это направление будет самым динамично развивающимся, и большинство людей рано или поздно будут все равно уходить в какие-то смежные с IT-области. Вот. Что касается конкретно пандемии, то пандемия очень большое влияние оказала на спрос на специалистов, которые занимались бы переводом онлайн-торговли, вернее, офлайн-торговли в онлайн, да, потому что, безусловно, пандемия, скажем так, изменила вот этот формат взаимодействия между потребителем и продавцом, да, вот, и, собственно говоря, таких специалистов было немного, потому что и все они были при работе, да, сейчас спрос на них вырос, а новых специалистов пока нет, и, собственно говоря, это вот некий дисбаланс, да, спроса и предложения на рынке, который mm-hmm. есть. Вот. Что касается врачей, безусловно, на врачей устойчиво высокий спрос был все последние годы. Сейчас он, понятно, еще несколько более, скажем так, более внимательным стал, да, несколько выше. И это, кстати говоря, в том числе и на уровне заработных плат, по крайней мере, в некоторых регионах точно сказался. Вот. Если говорить про какие-то менее, да, высокооплачиваемые, скажем так, сферы, то, безусловно, устойчиво высокий спрос на сотрудников продуктового ритейла, безусловно, высокий спрос на различный квалифицированный труд рабочий, да, там, на складах, на стройке и так далее. Вот. Но в целом, да, нельзя сказать, что пандемия сильно изменила рынок труда. Она изменила скорее формат работы. Очень сильно выросло количество людей, которые работают удаленно. Более того, многие из них удаленно хотят продолжать работать.
Да, но некоторые, я знаю, что не хотят продолжать. Все-таки были разные опросы, и определенный пласт населения тем даже высказался за то, что им не нравится работать удаленно. И даже вот речь, помните, шла о том, чтобы компенсировать как-то расходы на удаленке, потому что человек и время, как тратит телефон, электроэнергию и так далее, за что работодатель должен заплатить. Вот смотрите, Константин, мы с вами сейчас говорим о рынке труда, о привлекательных профессиях, о вакансиях, и в эти же минуты говорит об этом же Владимир Путин. Я его процитирую, если позволите. На рынке труда сохраняются сложности, безработица в России подросла, остается высокой. В центрах занятости у нас около 3 миллионов человек, сообщает президент. Вместе с тем обращал внимание коллег на рынке труда сложности так подросла, так. И многие предприятия, компании уже вернулись к нормальному режиму работы, отменяют неполный рабочий день, возвращают сотрудников. Численность безработных пока остается высокой, 3 миллиона человек. Власти подняли планку выплат по безработице. Многие из тех, кто раньше не работали по ряду обстоятельств, не приходили в соответствующие службы за этими средствами. Ну, в общем, так же, как и вы только что сказали, Владимир Путин говорит, не сильно поменял рынок труда, но, тем не менее, все еще много тех людей, кто ищет работу и не могут ее найти. Ну и если возвращаемся к разговору о студентах, будущее наше. Вот они, есть какие-то исследования, опросы, молодые люди после завершения обучения, они какую работу чаще всего ищут?
Знаете, здесь очень большая разбивка идет по различным отраслям, да, понятно, что все, что связано с естественными науками, IT и так далее, да, это, ну, там у людей нет шансов, скажем так, выйти из своей профессии, кроме как, ну, какого-то своего личного прям нежелания, да, вот, то есть там люди находят, как правило, все-таки работу по профессии. Что касается в основном различных гуманитарных направлений, то здесь, безусловно, в силу достаточно широкого спектра может происходить переход из, скажем так, одного направления в другое. Ну, условно говоря, человек с юридическим образованием может оказаться в журналистике, и в целом, да, вот гуманитарный спектр, он более в этом плане такой подвижный, да, получается. То есть прежде всего все-таки стоит говорить о том, что студенты гуманитарных различных направлений, они как раз-таки более склонны к тому, чтобы работать не по профессии. Те, кто занимаются более такими, скажем, точными, да, науками, те, кто изучают более точные науки, они, безусловно, гораздо чаще остаются в своей вот сфере. И, как правило, если ее покидают, то покидают не потому, что они не могут найти работу, а потому что они не хотят, или потому что, ну, они пробуют заниматься, допустим, там, каким-то бизнесом. Вот.
А наш слушатель Панк 13 считает, что после того, как врачи кинули, кстати, вот что имеете в виду, ведь выплачивали неплохие, по моей оценке, деньги, ну вот за то, что люди работали в этот период, период пандемии. В общем, Панк 13 пишет, что интерес пропадет к этой специальности, именно к врачам, после коронавируса. Давайте прокомментируем это, а потом следующее сообщение прочитаем.
Да. Вы знаете, это на самом деле достаточно важный вопрос. Дело в том, что мы проводили небольшое исследование в мае, и выяснилось, что, в общем-то, рост престижа профессии врачей, да, ну, в общем-то, то есть последние годы он так колебался и скорее двигался немножко вниз, но за последнее время мнение о врачах принципиально изменилось.
В лучшую сторону.
Что касается... В лучшую сторону, да. Что касается непосредственно зарплат, то, насколько я понимаю, речь идет о том, что в ряде регионов действительно существовали определенные проблемы с выплатами, и это была достаточно большая проблема, да, она там в соцсетях получила распространение, но в целом, насколько мы знаем, насколько я понимаю ситуацию, в большинстве случаев все-таки этот вопрос так или иначе был решен.
Еще, Константин, не так много времени остается. Ну, вот наш слушатель Рауль пишет: работаю в одной из названных крупных компаний ТЭК, то есть тех компаний, в которых хотят работать студенты наши по итогам исследования. Пишет: тут все родственники, друзья, передавайте привет студентам, пусть будут реалистами. То есть туда они точно не попадут. Как вы бы ответили?
Знаете, ну, может быть, в каких-то компаниях и существуют подобные ситуации, но в целом мы очень много исследовали вопрос принципа подбора персонала, и, безусловно, фактор знакомства, да, с потенциальным кандидатом, он играет определенную роль, потому что если это профессиональный человек, в компетенциях которого ты уверен, да, то, конечно, гораздо проще позвать именно его, потому что, ну, там, в большинстве случаев человек, который приходит со стороны, даже имея хорошее резюме, это все равно, ну, несколько большие риски. Вот. Что касается какого-то прям семейного подряда, ну, опять же, если такие ситуации есть, да, то они скорее все-таки, ну, такие единичные случаи.
Думаете, единичные. Хорошо, спасибо.
Ну, в рамках всего рынка труда, безусловно, да.
Понимаю вас. Спасибо большое. Пресс-секретарь Superjob Константин Тихов был с нами на связи. Говорили мы о том, кем хотят стать студенты, где они мечтают работать после завершения обучения в высших учебных заведениях. Кстати, про зарплату мы не сказали. Успею коротко об этом вам рассказать. Средний размер ожидаемой зарплаты составил 61 339 рублей. Это у тех, кто учится сейчас на бизнесе коммерции. Инженерное дело естественной науки там тоже около 61 тысячи рублей, IT 65 тысяч, а у представителей гуманитарных наук чуть меньше, 58 тысяч рублей. Здравоохранение, медицина, студенты намерены получать, ожидают получать около 68 тысяч рублей, но это респонденты по всей России, по всем регионам, это такая средняя оценка по всей стране. 15 часов новости, а далее программа «Умные парни».